радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, здравствуйте, с вами программа «Иностранец», ее ведущая Дарья Завгородняя, мой соведущий Андриан Галкин, а в гостях у нас Филипп Малецкий, владелец фирмы «Алла Палабра», которая занимается тем, что находит учителей иностранных языков для россиян, которые, соответственно, хотят эти иностранные языки выучить. Сам Филипп, как он мне представился, человек двух культур, выросший и в России, и за границей, фактически. Расскажите пару слов о себе, Филипп.
Добрый вечер. Но я бы сказал, наверное, что вырос за границей, а родился в Москве. Так что вырасти в двух местах одновременно, наверное, сложно. А вот вырасти двумя ногами в разных местах...
Вот. Так и произошло с вами.
Внутренне. Наверное, до какой-то степени возможно.
А где вы жили? В какой стране?
Это Германия. Это одна из, наверное, самых ее консервативных частей. Бавария.
О, да.
Мюнхен. Так что я думаю, что вот как раз этот контраст между такой консервативной Германией, где я вырос, и такой большой, несколько неевропейской Москвы, где я родился, порождает большой интерес ко всему новому, потому что внутри тебя начинают уживаться вещи, которые контрастируют друг с другом.
Как получилось так, что вы росли в Германии?
Очень просто. Мои родители переехали туда, когда я был маленьким. И меня, в общем-то, спросить было нельзя, да и не нужно. Я думаю, что это нормальная вещь, когда ребенок учится вписываться в условия, которые создает жизнь. Вот. А вот дальше уже свой путь я начал выбирать самостоятельно после школы, когда я уже был совершеннолетним.
Когда вы уже стали билингом?
Когда я уже стал не просто билингом, когда я уже выучил в школе несколько еще языков. Ну, это была классическая баварская гимназия.
Сколько языков в итоге выучил Филипп?
Ну, если не считать русский и немецкий, это английский, как первый иностранный. Это испанский, как третий иностранный. Я сознательно поменял порядок. И как второй иностранный, это латынь, которая, в общем-то, является, конечно же, мертвым языком, с одной стороны. С другой стороны, очень хорошо помогает изучать как раз
другие
живые
языки.
И все эти три языка являются обязательной программой для немецких школьников.
Нет, это
простые
не совсем так.
Школьник.
Это не совсем так. Это очень сложный, длинный разговор. В Германии непростая школьная система.
Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, если в двух словах, то выглядит дело так. После четвертого класса ты выбираешь, в какой тип школы тебе идти.
Во сколько лет дети идут в школу?
6-7. Точно так же, как во многих странах мира. В принципе, родители свободны выбирать между 6 или 7 годами. Но вот где-то в возрасте 10-11 лет приходит уже осознание того, что начальная школа закончилась, и надо выбирать свой дальнейший курс. У тебя три опции. Это Hauptschule, это то, что на русский переводится как основная или главная школа. В сущности, это самый простой вид школы. После него можно освоить какие-то прикладные профессии, но путь в университет как таковой закрыт. Второй тип школы – это Realschule. Это, наверное, то, что можно
перевести какая-то школа.
Реальным училищем, как это называлось при царе, в Российской империи. Это промежуточная стадия. Из нее в университет можно попасть окольными путями. Но это не так просто. В основном люди получают какие-то не очень простые, может быть, взыскательные профессии, но более прикладного характера. Насколько я понимаю, я боюсь ошибиться, я честно скажу.
Ну, инженером можно стать после реального училища.
Я думаю, что инженером легко через определенные дополнительные пути, а так, ну, скажем, промышленный дизайнер.
То есть... И это все дети и родители выбирают в 10-11 лет.
Да, причем и ребенок тоже в этом участвует, потому что от того, какие у тебя оценки, будет зависеть, куда ты сможешь поступить.
Так, и скажите третий вариант, пожалуйста.
Это гимназия.
А вы выбрали гимназию, конечно.
Ну, у меня родители выбрали гимназию.
То есть вас все-таки не спросили?
Нет, меня не спросили. Меня об этом не спросили. Но другое дело, что из гимназии вылететь не так сложно. Поэтому меня уже спросили в скором времени, когда пришлось там учиться. Нужно было справляться с нагрузками, нужно было выдерживать довольно...
Так, и что там за нагрузки такие страшные?
Довольно непривычная программа для начальной немецкой школы, где все очень просто и легко, потому что первые два года у тебя вообще нету, как правило, нигде оценок, иногда и в третьем классе. Угу. Нету оценок, а есть только смайлики, которые обозначают там... Доволен учитель или нет? Очень грубо. Потом вдруг появляются оценки. И в четвертом классе по результату средней твоей оценки ты можешь поступить в гимназию или не можешь. Ты можешь поступить, если не можешь, в гимназию, в реальшуле или нет. То есть от этого зависит в большой степени твое будущее.
То есть надо сдавать еще дополнительные экзамены? То есть всех этих оценок... А, то есть оценок достаточно?
Достаточно твоей средней оценки по четвертому классу.
Вот этих смайликов.
Средняя арифметическая.
Смайлики – это первый, второй класс, иногда третий. Четвертый класс – это уже настоящие оценки. В Германии это от единицы до шести. Шесть – это самая худшая оценка. Один – это самая лучшая. Все ровно наоборот по сравнению с Россией. Угу. И еще на один балл больше.
Ну и, в общем, вы никогда не пожалели, что вам родители гимназию выбрали. Вы в этой гимназии впряглись и трудились в поте лица до окончания. Потом избрали какое-то поприще, какое-то высшее образование.
Но не хочу быть слишком самокритичным, но, наверное... Сказать, что я был очень трудолюбивым, сложно.
Ну, вы, наверное, были талантливы, и все равно.
Я имел определенные способности. Это было видно по предметам, где нужна логика. Mm-hmm. Любимый предмет у меня всегда был только один – это математика. Он с огромным отрывом доминировал над другими.
Mm-hmm. Но... В математике у вас был кол, твердый кол. Да?
Да, у меня по математике была единица. Хотя ее не так просто удержать, поэтому время от времени ты, конечно, с нее слетаешь, но курс был очевиден. По другим предметам ситуация обстояла достаточно понятно. Там, где нужно больше понимать и меньше учить, оценки были резко лучше.
Прервемся на небольшой перерыв, вернемся через 2 минуты в студию.
Иностранец. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасен.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасен, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, с вами программа «Иностранец», Дарья Завгородняя, Андриан Галкин. В гостях у нас Филипп Малецкий, владелец фирмы «Алла Палабра», которая находит учителей иностранных языков для россиян. Вот сейчас мы все пытаемся к интересному моменту подойти. Почему Филипп решил, отучившись в Мюнхене в средней школе, потом в Цюрихе, в высшем учебном заведении, на экономиста учились, да?
Нет, нет, это не совсем экономист, это макрофинансы.
Я
думал, к чему применить свою любовь к высшей математике. И чуть
применил к макрофинансам. Так, но потом все-таки поехал в Москву со своими макрофинансами.
Да.
Так, а почему Москва?
Все было не сразу. Это непростое решение. У меня был первый опыт работы, который был связан с финансами в экспорте. Второй опыт работы – это было параллельно с учебой все, был связан уже непосредственно с экспортом строительных материалов в Россию.
Так, работал с Россией, в общем.
Работал с Россией, точнее, работал между Цюрихом и Москвой. Поэтому мне пришлось привыкать ко многим новым совсем вещам, как, с одной стороны, большая открытость, которая поражала, бытовая открытость.
В России?
В России.
А что такое бытовая открытость? Поясните, пожалуйста.
Бытовая открытость – это когда сосед может прийти к тебе домой, позвонить в дверь, и ты его впустишь.
Он еще принесет бутылку с собой.
Он может много что с собой принести, но это я уже узнал позже. Сначала я просто увидел, что он вообще может прийти и ждать, что ты его впустишь в квартиру, что очень странно. Я привык.
И как это было? То есть вам звонит сосед и говорит, ну ты дашь мне войти или нет?
Примерно так. Причем это было не только дома, это было и на работе в первую очередь в начале. Поэтому были интересные ситуации. Я увидел, что есть бытовая открытость и есть внутренняя. Может быть, какая-то непрозрачность, что касается договоренностей, что касается логики. Логика не всегда такая, как привычно. Бывает, что она несколько менее транспарентная, модная сейчас в русском тоже слово.
Транспарентный, прозрачный, транспарант, да. Слушайте, ну вот вы такой сумрачный германский гений, понимаете, приехали в Москву.
Боже, спасибо.
Соседи, значит, соседи лезут, так сказать, а дальше что, значит, вот, ну, при этом решил жить здесь.
Ну, как я уже сказал, я через какое-то время снова вернулся в Европу уже полностью. Но мысль о том, что здесь динамично можно развиваться и в бизнесе, и лично, она не оставляла. И было очень много интересных знакомых в Москве. Поэтому в следующий раз, когда я задумался уже о своем каком-то проекте, я решил его открывать сразу в Москве. Так оно и случилось.
Да, проект невероятно интересный. Фирма «Алла Палабра». Вы сами владеете, владелец немецкого, английского, испанского, русского и какого-то... и латыни.
Латыни.
Матери всех языков. И фирмы, соответственно, которые преподают все европейские языки.
Кроме латыни.
Кроме латыни нашим прекрасным россиянам. Расскажите, вот какие сейчас... Да. Есть же какие-то тенденции, моды в изучении языков.
Да,
а вот что
много.
Сейчас модно? Вот на что сейчас клюет русский потребитель?
Ну, прежде
языков?
Всего, и в России, и во всех развивающихся экономиках, да и вообще в мире модно изучать языки. Начнем с этого. Что касается ну, каких-то таких цифр, которые бы что-то показали, до кризиса, который полтора года, как вот сейчас, так ощутимо длится, в развивающихся экономиках рост составлял в среднем в год в районе 10%. Я имею в виду сейчас именно выручку на рынке изучения иностранных языков, если брать его как целое. Внутри этого рынка есть очень много разных ниш. Если мы говорим о модах, то мода есть, безусловно, на изучение с носителями языка. Чем это хорошо? Носитель языка – это человек, для которого язык, который он преподает, родной. То есть он владеет им не в искусственном виде, как его учат по учебнику, а в стихийном. В таком виде, в котором его усваиваешь ребенком. Замечательно в этом то, что он может быть богатым, он может быть не очень богатым, но он всегда аутентичен. В нем масса сленга.
То есть язык может быть богатый, может быть словарный запас так себе
язык
у человека.
Язык носителя.
Ну, язык отражает наш образовательный уровень. В той или иной степени каждый из нас может на своем родном языке отличить человека более образованного от менее образованного. И это совершенно нормально. Он также отражает нашу профессиональную зону интересов. Поэтому язык – это такая вещь, которая которые лучше всего овладевать под конкретные цели, особенно если у тебя ограниченное время. Именно поэтому изучение с носителями языка позволяет не только усвоить, например, разговорный, который тебе нужен на Лазурном берегу, разговорный французский язык, для того, чтобы общаться там в местных ресторанах, кафе, барах и тому подобном. Он позволяет, изучение иностранного с носителем позволяет тебе освоить, например, если этот носитель имеет профессиональный бэкграунд, который тебе нужен, ту профессиональную лексику, которая тебе нужна.
А для чего вот наши люди учат иностранные языки? Какие у них цели?
Цели бывают очень разными, так же, как и сами клиенты, которые к нам обращаются. Это, грубо говоря, три группы людей. Это в первую очередь топ-менеджеры и владельцы собственного бизнеса с явно достатком выше среднего, которым обычно где-то от 30 до 50 лет.
Угу. То есть молодые такие все-таки люди.
Достаточно, да? Молодые, по европейским меркам просто молодые, по российским, как я сейчас уже привык видеть, не такие безумно молодые, но все же. То есть это не начинающие профессионалы. Эту группу людей интересует очень широкий пласт языка. Это может быть язык для медицинских поездок. Да, сейчас
медицинский это что, лечиться?
Да, ездить лечиться за рубеж. Сейчас этот рынок несколько сократился, ну, в силу девальвации рубля, в частности.
Угу.
В силу также каких-то других моментов психологических, связанных с неким отчуждением по отношению к той же Европе, например, куда раньше очень много.
Да, в Мюнхене недавно у меня там не смогли приятели, друзья, заказали столик, их не пустят. Да, но я вас перебила.
Да, Мюнхен – это сейчас больная тема.
Да, да. Ну, мы потом поговорим еще, может, про Мюнхен.
Дойдем.
А сейчас вы рассказываете про вот этих вот ребят,
целей?
Которые...
Для каких целей? Медицинские поездки, деловые поездки. По-прежнему есть ряд каких-то проектов, которые отменить невозможно. По имиджевым причинам, по каким-то другим причинам, которые продолжаются. Соответственно, общаясь со своим партнером не через переводчика, во-первых, а во-вторых, по мере возможности на его родном языке, ты явно приобретаешь плюсы. Это могут быть поездки на отдых. В частности, что сейчас очень популярно, это зимний горнолыжный отдых.
Всякие австрийские там всякие.
И
всякие
в этой связи, конечно, вы совершенно правы.
Итальянская
Дарья,
картина.
Немецкий язык это, пожалуй, номер один, несмотря на французские горнолыжные курорты. Французский язык зимой все же проигрывает по сравнению с многочисленными немецкоязычными, будь то Австрия, Швейцария.
То есть некая сезонность есть. Зимой, к зиме все учат сезонный немецкий, готовятся они немецкие, а к лету учат испанский, итальянский.
Мы пытаемся, насколько это возможно, отговаривать людей от такого подхода. Но
это, конечно, очень необычный подход, потому что для того, чтобы знать язык, необходимо на нем думать. И мне кажется, очень важно в любой школе и задача любого преподавателя сделать так, чтобы ученик научился думать на языке, который он учит. Потому что до тех пор, пока ты не сможешь думать на языке, ты не сможешь вообще выучить его. Вот мне интересно, вот в этой связи, на каком языке думаете вы?
На сегодняшний день это строго зависит от того, как я провел день. Это очень жесткий эксперимент над моей психикой. Но на самом деле это смесь, конечно же, немецкого с русским, русского с немецким. Точно так же, как и во сне. Но бывает, что ты... Воспоминаешь там какой-то конкретный сюжет сегодняшний, но во сне часто что-то возвращается, пережитое за день. Хотя я чаще всего этого не замечаю в последнее время, потому что от усталости просто не помню своих снов. Но когда это случается, ты, конечно, вспоминаешь это на том языке, на котором это происходило.
Мы поговорим на другие интересные темы после небольшого перерыва. На 2 минуточки. Скоро вернемся.
Иностранец.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник, 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Иностранец. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, с вами программа «Иностранец». У нас в гостях Филипп Малецкий, владелец фирмы «Алла Палабра», которая находит учителей иностранных языков для россиян. А мой соведущий Андриан Галкин. И вот мы Филиппа опрашиваем. Я как раз хотела приступить к новому блоку вопросов, который связан с тем, что, собственно, ищут иностранцы. Ваши учителя, у вас же есть штат учителей. Как вот происходит
Отбор?
Отбор, да, и коммуникация между преподавателем и клиентом.
Вы их привозите из-за границы?
Теплушками
или
привозите?
Здесь находите?
Теплушками завозите или как?
Ну, я боюсь, что все-таки мне придется чуть-чуть украсть у нас времени и вернуться назад.
Давайте украдите, пожалуйста.
К предыдущему вопросу, просто чтобы было понятно, почему я сейчас буду рассказывать именно о таких ситуациях. Помимо вот этого основного пласта клиентуры, у нас есть еще две группы.
Так,
очень интересные.
Да.
Это студенты и молодые профессионалы, которым нужен именно для карьерного роста иностранный язык. По-прежнему иностранный язык это вещь, которая не очень распространена в России, к сожалению.
Странно.
К сожалению. Это по-прежнему так.
Ну, по статистике, 10% всего летают за границу.
Дело в том, что летать за границу – это не единственное.
Это одно.
Не единственная,
а говорить на языке.
Не единственная причина, которая является спусковым крючком к тому, чтобы начать язык изучать. Зачастую люди еще никуда не ездят. Они только закончили университет и хотят поступить на работу в какую-то компанию с перспективами. Иногда так случается, что это международная компания. И нужно говорить на языке, который в этой компании является доминирующим. Скажем, потому что остались какие-то топ-менеджеры, несмотря на кризис, из той или иной страны. Нужно говорить на их языке. Поэтому это интересная группа. Это люди с большой мотивацией, с большой подвижностью. Им, конечно, нужны другие преподаватели языка, чем тем топ-менеджерам, уже несколько более крепко стоящих, чем на ногах, и имеющим меньше времени. Но и, может быть, более спокойный темперамент. Третья группа – это дети. Это дети в основном как раз первой группы. В основном это богатые семьи. Это прежде всего Рублевка, Рига, Киевка. Это очень интересные, зачастую маленькие человечки, потому что они сочетают в себе где-то ребенка, где-то избалованного ребенка, где-то очень талантливого человека и местами уже взрослого предпринимателя, который многое посмотрел у родителей.
Ну, с детьми, наверное, с такими избалованными, которые привыкли к определенному уровню жить, к определенному качеству жизни, с ними, наверное, трудно заниматься. На них
совершенно
жалуются.
Совершенно верно. Вот тут-то
учителя,
и
наверное...
возникает вопрос у человека, который
решает... Тот, которому 15 лет, у которого вы вчера были, нет?
И он в том числе. И он в том числе. Так вот, возникает вопрос у человека, который занимается таким бизнесом, и который действительно заботится о том, чтобы ну, не просто кого-то с кем-то познакомить и свести, которому важно, чтобы действительно из этого произросло определенное качество изучения языка, несмотря на все сложности, будь то плотный график, он и у детей сейчас бывает очень плотным, или что-то другое, как, например, отсутствие мотивации и плохие какие-то...
Плохая успеваемость.
Плохие привычки.
Ну, гиперактивность еще бывает, как... когда не слушают нифига.
Да, гиперактивность, например, это очень опасное свойство. Так вот, Кого нужно набирать? Набирать нужно, конечно же, самых разных преподавателей. Мы их умышленно называем с самого начала, еще до собеседования, тренерами. Потому что для нас важно, чтобы они обеспечивали достижение определенных задач в определенное время. Подход достаточно такой деловой и местами даже жесткий, более спортивный, чем у обычного преподавателя. Зачастую среди наших преподавателей есть люди с большим опытом преподавания языка, но без педагогического или лингвистического образования. Например, бывшие IT-инженеры, которые хорошо знают, что нужно для человека, который хочет работать в их стране, на их языке, в той сфере деятельности, где они раньше были заняты. И они могут поделиться не только языком. Через язык они могут поделиться и какими-то манерами, привычками. Как вы только что сказали, фигурами речи. Это, опять же, ближе к языку, с одной стороны. А с другой стороны, к тому, что с людьми себе можно позволять на конкретно этой позиции, в этой области деятельности.
То есть еще профессиональная этика здесь присутствует.
В какой-то степени, да.
И психология. Этика и психология.
Мы не делаем на этом акцента, просто потому что мы не можем гарантировать, что это будет какой-то писанный этикет. Но, безусловно, этот момент присутствует, и он очень важен. Кроме того, нужно набирать и мужчин, и женщин, по возможности курящих, не курящих, потому что пожелания бывают самыми разными. И
неужели кто-то курит? Иностранцы разве бывают курящие?
Конечно, бывают.
На меня с сигаретой все время смотрят, как на самоубийцу, как на где-то убийцу.
Нет, ну, если серьезно, то, к сожалению, в Москве очень странная подборка иностранцев. Это очень такой дикий микс всего со всем, поэтому найти можно всех. Кто курит, и кто курит даже того, о чем сейчас нельзя говорить в эфире. Поэтому, к сожалению, это не такой простой процесс. Особенно, когда тебе нужна разная масса людей, которые будут подходить для разных задач и для разных людей. В частности, как вы уже говорили, которые бы умели бы обращаться с детьми, в том числе избалованными. Как мы их отбираем? Ну, прежде всего, мы отдаем себе отчет в том, что отбирать зачастую приходится из людей, которые случайно оказались в Москве. Они, например, хотели найти себя. Для начала решили себя как следует потерять. Потерять себя по разным странам, деревням и городам. И вот сейчас они оказались в Москве, но чем-то зарабатывать на ежедневные нужно. Поэтому они начали преподавать свой язык, увидев, что на это есть спрос. При этом, возможно, они никогда раньше этим не занимались, не понимают, что это, и уж тем более не понимают, что нужно конкретному клиенту. Они вообще не привыкли так мыслить. Среди них есть очень много людей, которые... Ну, я так говорю среди них, только потому, что мы сейчас говорим о них в третьем лице, в общем-то, среди нас. Есть такие, которые не очень любят работать. Не очень любят работать. Вот скажите мне, как человек, который не любит работать и, следовательно, не ценит свое время...
Это как часто, он вообще живет в Москве?
Часто идет нога об ногу, или как, рука об руку. Да, как он живет в Москве, ну и как он будет обслуживать человека, который в 3 часа ночи заканчивает переговоры в Москва-Сити, а в 6 утра его уже будет его водитель у него дома на Рублевке, хотя он успел проспать 2 часа. Быстро дает ему стакан кофе и тащит его назад в Москва-Сити. Вот представьте себе, у меня была такая ситуация. У меня было 2 таких клиента, они вместе изучали немецкий язык со мной.
С вами.
И каждое утро у нас начиналось, когда мы с ними занимались, я с ними занимался только по утрам. Это было их желание. Одним из мотивов было не только выучить немецкий для деловых и частных нужд. Мотивом было что-то вроде тимбилдинг, потому что у них было общее хобби. Это наследие Второй мировой.
Они хотели сплотиться так получше.
Да, они хотели сплотиться. И они очень интересовались наследием нацистской Германии. Такое хобби, которое в Германии уже граничит с чем-то нехорошим, если мягко.
С ответственностью некой.
В частности, с ответственностью. Но это точно уже давно в поле ответственности. Вопрос, юридически наказуемый ли. И еще один мотив, который заставлял их заниматься Он, кстати, очень распространен, в отличие от увлечения нацистским наследием. Это то, что они рассматривали изучение иностранного языка как йогу для головы.
Да.
Это такой, такой мозговой спорт. Физический спорт у них был, а вот мозгового не хватало. Они занимались очень интересным бизнесом, очень динамичным, но все-таки чувствовали, что мозг где-то немножко застывает.
Слушайте, а как вот вы им домашку, да? Неужели домашнюю работу делали?
Конечно, нет.
Ничего они не
Конечно,
делали.
Нет. Конечно, нет. Плюс к этому, как я уже начал рассказывать, утро у нас начиналось вместе с пол-литра кофе на каждого.
Так.
Ну, кроме меня, но я пил просто, чтобы их не обижать.
Утро в котором часу у вас начиналось рабочее утро?
У них утро начиналось на тот момент в 9, в 9.30.
Но вы им вколотили что-то в голову-то вбить-то удалось?
Да, это удалось. Другое дело, что были и есть, слава богу, клиенты, с которыми это получается гораздо лучше. Но здесь изначально не было каких-то нереалистичных целей.
Друзья, мы продолжим после небольшого перерыва.
Иностранец. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Иностранец». У нас в гостях Филипп Малецкий, владелец фирмы, которая находит учителей иностранных языков для россиян. И по совместительству этот человек, который прожил с раннего детства, довольно раннего детства в Германии, в одной из самых консервативных ее областей. Это Бавария, Южная Германия.
Земель, простите. Фрайштадт Байерн. Свободное государство Бавария.
А скажите, пожалуйста, Филипп, бывают ли у клиентов, вот у людей, которые изучают языки, какие-то экзотические требования?
Особые предпочтения.
Например, хочу я, допустим, белокурую, значит...
Красавицу 90-60-90.
Да, что-то
да, бывает. Да, бывает. Например, один из таких экзотических запросов, который к нам в компанию поступал, это итальянский. Требовался даме, которой было, насколько я помню, между 40 и 45, что-то в этом диапазоне. В графе «Для чего вам нужен язык» на сайте, в анкете она заполнила «Для любви». И действительно, в дальнейшем разговоре, который после этого состоялся, когда мы ей перезвонили, выяснилось, что она часто ездит в Италию и хочет найти там спутника жизни, потому что она в восторге от итальянцев. Само собой, она хотела преподавателя итальянца мужского пола.
Подходящего возраста.
Да.
Ну, вы и нашли такого?
Да, у нас есть замечательные преподаватели итальянского в частности. Хотя, конечно, немецкий – это, к сожалению, сколько бы мы ни пытались работать тут над толерантностью между языками, это, наверное, наш конек, наша главная фишка. Это понятно. Но итальянский, да, у нас есть, пожалуйста, и красавицы, и красавцы. Так что, если нужен итальянский для любви или немецкий для выживания, или английский для деловых переговоров, милости так, просим.
Ну, у меня французы в основном.
Французы. Французы у нас есть. У нас есть несколько различных преподавателей. К сожалению, преобладает Париж. Мы, на самом деле, старательно искали преподавателей и продолжаем искать из других частей Франции. Это важно, потому что бывают разные наречия. В том же немецком, например, количество диалектов и разница между ними настолько велика.
Да.
что, ну, невозможно
прилагать. Северянин может не понять южанина, это я слыхала.
О, да.
Да, у меня мама немецкий тоже преподает.
Ну, тогда вы, конечно, вы наслышаны. И бывают очень интересные вещи. Бывает, что человеку нужен, если говорить о каких-то таких особых пожеланиях, музыкальный преподаватель.
Это что значит музыкальный?
Музыкальный преподаватель – это человек, который, например, играет на музыкальном инструменте, увлекается музыкой, знает какое-то солидное количество музыкальных стандартов, произведений, да, которые бы позволили бы на примере песен изучать язык.
А, песенное произношение ставят.
Песенное произношение – это, ну, вы просто сейчас у меня выхватили из рук любимую сейчас тему. Я сейчас как раз буду работать в ближайшее время над отдельной программой обучения для музыкальных целей. Исключительно. Сейчас очень многие
ставить
дети
произношение.
Очень многие дети, совершенно верно.
Моя мама этим оперным певцам ставила произношение немецкое. Да.
Вот.
Было дело.
Вот, вот.
Было.
Бывает, что человеку просто ближе изучать немецкий по знакомым музыкальным произведениям.
Угу.
Иногда он их поет. Бывает так, что не нужно, чтобы человек умел там петь и играть. Но он должен знать эти произведения, потому что какой-то словарный запас. Угу. Легче усвоить на том, что дороже, что ближе к сердцу. И интересно, что у многих россиян ближе к сердцу, например, такая музыка, как «Рамштайн». Я просто...
Уже русская народная фактически
чуть
музыка.
Чуть не упал, когда осознал, так я подчитал для себя, что у всех, кроме одной... Нет, двух на сегодняшний момент женского пола моих клиенток, с которыми я лично работал, была любовь к «Рамштайн».
Я вам скажу честно, я учил немецкий язык в школе, в 6 классе начал учить немецкий язык, и нам преподаватель сказал сразу: слушайте «Рамштайн».
Дело в том, что в Германии очень неоднозначное отношение к этой...
Ну, я сказал, назовем, наверное, это так. Вообще
почему?
Не только в Германии, а в мире к этой группе не очень такое однозначное отношение.
Расскажите.
Но тут причина заключается в том, что является основной отличительной чертой этой группы. Она известна своими провокациями во всех видах, будь то шоу, которое она устраивает, или же внешний вид, или же тексты песен, ну и, конечно же, само звучание.
Да, возвращаясь к Германии, под занавес нашей беседы, у нас, к сожалению, время не резиновое, хотя мы пытаемся его таким сделать. Вот я...
Приглашайте нас чаще.
Обязательно.
У нас есть много интересных гостей,
поняли.
Не только я.
Да, Филипп, а вот почему такое отношение скверное к россиянам в Германии? Во Франции такого нет, в Англии тоже нет. Мне удавалось переломить ситуацию. А в Германию я просто боюсь ехать. Потому что там, например, вот друзья заказали столик, в окно Октоберфест поехали в Мюнхен, заказали столик, их выгнали из ресторана, им отказали, вообще как-то на них накричали и вообще сказали: вы русские, убирайтесь, вот такой вот.
Ну,
с одной стороны, они чувство вины испытывают из-за того, что там 27 миллионов наших положили, а с другой стороны, так ненавидят современную Россию, россиян, российских граждан. Почему? Вот что это такое за парадокс такой?
Наверное, будет неправильным мне сейчас отвечать за всех, и неправильным будет сказать, что действительно вот в Германии любят то-то или не любят то-то. Ну, угу. Я могу сказать, в Германии точно любят футбол, в Германии точно любят автомобили, в Германии точно любят пиво. Из этого всего первые два компонента я люблю очень. Я 10 лет занимался серьезно футболом.
Какой клуб?
Это был достаточно малоизвестный региональный клуб, но, ну, в Германии очень много региональных маленьких клубов, но я это очень любил. Так вот, возвращаясь к вопросу о том, что в Германии не любят и кого в Германии не любят, я думаю, что сейчас проблема иностранцев, она стоит особенно остро, в частности, в свете потока беженцев, который сейчас идет в ту же Германию в огромном количестве, в частности, там, в Мюнхене, это приобретает жуткий характер местами. Как мне рассказывают друзья, там не успевают в некоторых городах находить кандидатов на работу судьей, судьи нужны для того, чтобы принимать решение о том, предоставить вид на жительство беженцу или нет.
Угу.
Их слишком мало.
Кошмар.
Вот. Это и дорогая история, и сложная, и трудоемкая, и проблемная во всех отношениях. И, конечно же, отношение ко всем иностранцам становится от этого таким... я бы сказал, ну, билатеральным, двусторонним, потому что, с одной стороны, ты...
Двойственные отношения, да?
Да, двойственные. Ты понимаешь, что, с одной стороны, можно легко купить себе индульгенцию, ощущение, что ты не виноват в каких-то своих вещах нехороших, за которые тебе стыдно. Ну, обидел ты соседа, невежливо с ним поговорил. Пойди, купи плюшевого зайца и подари его ребенку беженца, и будешь чувствовать себя хорошим.
Или пусти беженцев к себе жить. Они же жить пускают.
Или так. Это уже очень, это уже далеко идущий такой ход, зачастую уже граничивый с пиаром. А с другой стороны, эти беженцы очень неожиданны для многих людей, особенно для людей в маленьких городах и деревнях, где они привыкли к тому, что жизнь так сильно меняется. И отношения переносятся, к сожалению, зачастую на разных иностранцев.
Ну и мне кажется, все-таки вот эти все санкции, антисанкции, они сыграли роль. Мне кажется, все-таки, что в немецкие СМИ, они тоже же, ну,
конечно,
предвзято в России ситуацию описывают, российскую ситуацию.
Я, конечно, думаю, что непредвзятых СМИ не может быть по, ну, определению,
да,
но это вам, как профессионалам журналистики, виднее.
Да.
Наверное, будет неправильным, если я сейчас буду об этом рассуждать.
Ну да, это я согласна.
Находясь на радио «Комсомольская правда».
Проявим толерантность, дорогие друзья. Сегодня у нас был Филипп Малецкий, владелец компании, которая подбирает учителей для изучения иностранных языков, носителей языка, для изучения иностранных языков в России. У нас была очень интересная беседа. Спасибо вам, Филипп, большое.
Спасибо вам.
И спасибо Андриану Галкину, моему соведущему.
Спасибо большое, Дарья Завгородней.
Да, я с Дарьей Завгородней. Программа «Иностранец».
Иностранец. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.